13 тем обязанности женщины. Мужчина записывает, женщина внимательно слушает. Документально, чтобы все было подтверждено. Итак, первое, что хочется сказать, это то, что Бог все создал совершенным образом, и Он создал для того, чтобы мы научились любить друг друга. И то, что мы называем любовью, на самом деле это не любовь, как выяснилось позже, для меня, по крайней мере, изучая Веды, я понял, что все эти поэмы, романы, которые были написаны, это всего лишь влюбленность, оказывается, а не любовь. Потому что любовь означает совсем другое. И она приносит счастье. Любовь настоящая приносит счастье. Но она основана на служении. Она основана на выполнении своих обязанностей. Поэтому в Ведах очень мало говорится о правах. То есть права качать мы все умеем, нам особенно не надо даже это говорить. Когда ребенок рождается, он уже все свои права знает. Попробуй у него что-нибудь взять, он тебе такое устроит, что мало не покажет. Хотя ему никто не объяснял права. А вот обязанности, чтобы свои понять, для этого надо очень много изучить. То есть поэтому, в принципе, если с этой точки зрения подходить, мы не можем быть счастливыми без знания. То есть некоторые люди думают, что природа подскажет, как быть счастливыми. И она подсказывает немножко другие вещи. Поэтому знание – это основа счастья, основа жизни. И ведическое знание, оно много раз мне доказало, и тем людям, которые ему следуют, что это действительно стоит изучать серьезно. Итак, в нашей психике заложено, даже это не психики, это свойство души, заложено свойство, удивительное свойство желания и способность любить. И это свойство, оно воплощено в женщине в полной степени. Потому что женское начало означает способность и желание любить. То есть женщина для этого рождена, она для этого живет, и в этом заключается ее обязанность, главный долг. То есть она должна изучить и понять, как это делать правильно. И самое удивительное заключается в том, что именно в женщине заключена также сила, которая заставляет ее делать это неправильно. То есть можно сказать, что мужчина, он в этом в отношении любви, он больше существо ведомое, чем ведущее, потому что женщина соткана из этой энергии, которая называется любовь. Как бы ее психика, ее желание, она и для этого рождается, чтобы отношения любви формировать, строить, поддерживать. И поэтому главная ее обязанность в этом заключается. Поэтому женщина поддерживает отношения между людьми внутренние, более тонкие, а мужчина поддерживает внешние, то есть отношения, больше связанные с обществом, нежели с дружбой, семьей и любовью. Поэтому женщина, ну, психология – это способность понимать психологию, это врожденное свойство женщины. То есть женщине не надо объяснять, что такое тонкие энергии, она это знает с рождения. Также ей не надо объяснять, что такое психология, потому что она также очень хорошо в этом ориентируется с самого детства. И причина тому заключается в том, что у женщины очень тонкое восприятие мира, тонкое и направленное на отношения. То есть если у мужчины восприятие направлено на выполнение своих обязанностей, на достижение цели, то у женщины очень сильно психика направлена на отношения. И если говорить о любви, то любовь означает гармония чувств. И у женщины чувства в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Это тоже надо понимать и осознавать. А чувства означают эмоции, то есть это сила. Ну, то что такое чувство? Чувство — это щупальце ума. А эмоции — это сила чувств. То есть это то, что, чем они наполнены. И у женщины сила чувств или сила воздействия на другого человека в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Допустим, мужчина, он всегда чувствует себя очень круто. Он думает, я сильный, я главный, я лучше. Вот. Даже пословица сочиняет в этом плане, что типа курица не птица, женщина не человек. Ну типа таких. Но это все указывает на то, что мужчина как-то пытается в жизни показать свой приоритет. Но мой опыт вот 40-летний показывает, что когда кто-то пытается показать свой приоритет, это уже указывает на слабость. Это уже говорит о том, что там что-то не хватает, какие-то проблемы. Женщина начала кивать головой. Они уже немало мужчин обломали, поэтому не знают, кто сильный, кто слабый. У них с этим нет проблем. Но мужчины вот как-то не могут это понять. Но женщины знают, как им объяснить это. И в этом заключается самая большая проблема, потому что если в глубине психики у женщины заложено ощущение, что она слабая, как основа ее существования, то есть основа, психическая основа женщины – это ну, сила, которая ей диктует постоянно одну мысль, что она слабое существо. Хотя на самом деле психически она в 6 раз сильнее мужчины. Именно если говорить о взаимоотношениях, о взаимодействиях, я не говорю о там, допустим, о том, чтобы рано вставать под ледяной душ там, или спать на гвоздях, то в этом плане, конечно, женщина слабее. Но если говорить о взаимоотношениях, то в взаимоотношениях женщина в 6 раз сильнее. Вот, поэтому. Не подкуп. То есть и у мужчины, вот если говорить об этом противоречии, наоборот, и с самого рождения существует ощущение, что он сильнее. И поэтому отсюда вытекает первая обязанность женщины. То есть она заключается в том, что если говорить об обязанностях, то мы говорим об отношениях. И говоря об отношениях, мы говорим прежде всего об отношениях семейных. Потому что если говорить вообще о семье, то ну, мой опыт и также, насколько я понимаю, веды говорят, потому что есть такая фраза и веда, что очень сильно зависит от женщины, будет существовать семья или нет. Если женщина человека как бы в своей психике перечеркнула, то он имеет право уйти. А если она его не перечеркнула и как бы решительно настроена быть вместе, тогда ему очень сложно бросить ее. Даже если уходит мужчина, то чаще всего женщина очень сильно в этом виновата, потому что построение отношений в семье очень сильно зависит от нее. Я сейчас объясню почему. Давайте возьмем такой простой пример. Допустим, возьмем два человечка. У одного человечка веревочки привязаны к нему, а другой человечек веревочки держит. И у меня к вам вопрос. У какого человечка больше обязанностей в том, как у них, какие у них будут отношения? У того, кому привязаны веревочки, или тот, у того, который держит их? Да. И на самом деле женщина является объектом любви. То есть от нее исходит энергия любви, а как бы она управляет этим процессом любви, и поэтому она веревочки держит. А мужчина, он привлекается любовью женщины, ее энергии, и он поэтому ведомый в этом плане. То есть он как бы не может диктовать в этом плане ничего. То есть он просто может получить то, что положено, то, что он может иметь от этого всего. Вот, то есть, другими словами, Очень сильно женщина в отношениях, особенно семейных, очень сильно женщина, от женщины зависят эти отношения. Но удивительно также и знать и то, что именно женщине тяжелее всего, именно личные отношения строить. Поэтому многие женщины, чтобы не убивать свою жизнь и свое здоровье, и свою психику, они стараются вообще уйти от личной жизни и больше как бы уделять времени и сил от жизни общественной. И причина такого ухода от личной жизни заключается именно в том, что иногда у женщин бывает настолько тяжелая карма личной жизни, что они просто не способны в ней выстоять, устоять, и как бы они в результате убегают от личных отношений и стараются больше заниматься общественной жизнью. И это является бегством от своей судьбы. Потому что в общественных отношениях женщина не может сформировать свой характер. Для нее эти отношения имеют поверхностную природу отдыха, природу наслаждения и отдыха, внешние отношения. Если женщина начинает в этих отношениях очень сильно погружаться в них, то у меня есть семинар на эту тему, целый называется «Предназначение человека». Кто его слушал, поднимите. Вот. И вы знаете, если женщина начинает сильно погружаться в работу, то у нее рушится здоровье, психика, и она даже работать нормально не может. Вот вроде бы парадокс. Кажется, что если ты будешь сильно как-то настроен на что-то, то в результате у тебя это должно получиться. Если женщина, ну, перевес у нее в сторону общественной жизни по отношению к семье начинается, то она рушит себя, свою психику, и у ней появляется жуткая неприязнь по отношению к этой работе. То есть просто протест против нее внутренний. И в результате она бросает ее или через силу работы, там, многие годы рушит свою жизнь. Понимаете? То есть это... Ну, поэтому женщине очень важно знать, что ее психика должна точно знать, что семья – это главное в ее жизни. Ну, если говорить о втором уровне целей, то есть мы говорим, есть цели у человека. Самая высшая цель человека – это Бог. Мы должны понять, что это единственная сила, которая может нам дать много чего. Только от нее можно получить бескорыстие, только от Бога можно получить свою надежду в жизни, только от Бога можно узнать правду. Только от Бога можно узнать все, как получится в жизни, как будет. То есть Бог или голос совести, голос истины внутри человека – это основа нашей жизни. Мы должны поставить его в своей жизни на первое место. Но на втором месте у женщины – это семья. Не работа, а семья. И причем очень легко можно заметить, у какой женщины что на первом месте. Сейчас буду вас всех вычислять. Ну, вас не такой, кстати. Вы хороший. Да, я с вами не могу. Вот у вас, допустим, у вас еще пока не перевесило в сторону семьи. Но вы уже на этом пути. Но в основном, вот у вас тоже. Да, не перевесило. Да. Вы пока бьете головой об стену. Ну, то есть имеется в виду, я сейчас объясню в смысле в том, что надеясь на то, что в общественной жизни ты получишь какое-то счастье, я говорю про женщину, женщина таким образом убивает свою надежду в жизни в целом. То есть она убивает себя как личность, то есть она рушит свою судьбу.
Если я сейчас получаю как раз те знания, которые с помощью них я мог создать семью?
Нет, я не про знания говорю сейчас, я говорю сейчас про отношения к жизни. Ну, про учебу, работу, и вот это все то, что... Ну, или приоритет семья у женщины, или работа, учеба. Это можно видеть по соотношению энергии, по правому и левому полушарию. Если вы правый полушарий, больше энергии. У вас сейчас больше в общественной жизни идет приоритет. Там больше энергии и силы. То есть вы направили свою жизненную энергию туда.
У меня сейчас действительно приоритет
А так не должно быть.
Ну, это институт, где учился, учусь, там, психолога, и это тоже те знания, которые тоже не помогают.
Нет, я объясню вам, что это не помогает. Сейчас объясню. Спокойно, спокойно. Чтобы люди начали слушать, надо сделать какую-то интригу сначала. Если я ее сделал, вы начали слушать. Сейчас я вам объясню, все. Теперь надо расслабиться и слушать. Дело в том, что если женщина меняет приоритеты, то у нее психическая энергия начинает в теле двигаться неправильно. То есть существует два психических канала, канала Ида и Пингала, то есть в голове у нас. Ида – это женский канал. Он примерно в 3 раза активнее, чем правый мужской у женщины. И когда женщина ставит приоритетом семью, даже несмотря на то, что она учится на психолога, там, астролога, то есть то, что нужно для женщины.
Это же факт, это не мешает ходить на свидание и спросить на ваши.
Сейчас все устроено. Вот. Вот, когда приоритет как бы в учебе, мы не говорим о том, что женщина не ходит, она учится. То есть я же не говорю, я где-то непонятно. Я говорю, в чем приоритет? То есть если приоритет в учебе, то психическая энергия с левой стороны женской, она переползает на правую. В результате женщина психически начинает истощаться. Она устает, усталость увеличивается в ней. Она чувствует себя очень напряженно и тяжело отдыхать. И то есть ее энергия любви от этого тоже сохнет. И я как бы образно говорю, что у нее пересыхает река жизни. То есть она как бы, ей сухо жить становится, тяжело от этого. Вот, и в этом заключается проблема. То есть даже просто переключив, сделав институт главной целью своей жизни, ну в плане, а не семью, семейные отношения, то женщина таким образом даже в институте нормально учиться не может, потому что так как энергия перетекает не туда, куда надо, создается дисбаланс, и общая энергетическая структура очень сильно тает, снижается. Поэтому женщина должна всегда приоритетом делать семью, и при этом ей легче учиться даже в институте будет. Она будет это легко делать, по-женски. Понимаете, по-женски означает ля-тру-ля-ля. Вот, показали девушке, что я правильно говорю.
Абсолютно верно.
Вот, понимаете, или работать, допустим, вот я приводил, вот на этом семинаре я приводил пример, как женщины работают. Есть 2 категории женщин, как они работают. Одни, вставая страна огромная или за родину, вот первый вариант женщин. И это у них сильно получается, потому что самые преданные в коллективе это женщины всегда. И эти преданные женщины, бедные, так над ними издеваются. Потому что они как бы, вот когда женщина чему-то предана, то она предана по-настоящему. То есть и ей говорят 3 часа сверхурочно. Есть товарищи мои. Вот. И, то есть и над ними пашут, там на этих женщинах бедных на работе пашут. И они самое интересное, когда она уже понимает, что она попала в капкан, что так нельзя себя вести с начальником, чтобы он гробит ее жизнь. Даже если она уже это поняла, она ничего не может сделать, потому что она не может поменять отношения. И трудно. Женщина привыкает к отношениям и потом следует им. И поэтому ее жизнь тает, и в какой-то момент времени она думает, я больше не хочу там работать, не хочу. Вот, и просто хлопает дверью. И уходит с того места, где, в принципе, она должна работать, ее судьба там хорошо. Надо просто понять, что есть другой вариант, как женщина может работать. Она может выполнять свою работу и очень, как бы, по-женски. Она работает, все выполняет, начальник говорит ей 3 часа. Она ему говорит, она улыбается ему и говорит, я не могу, семья. Это влияет еще сильнее, потому что если она так точно так же скажет женщине, то та вообще никуда не сможет жить. Она все понимает, что это семья и какие варианты.
А у начальницы как раз такая, она жесткая и наоборот сидит до ночи на работе.
Ну что? Если у вас семья, то Бог на вашей стороне. Вы спокойно говорите об этом и все. Просто вы просто не понимаете, что такое по-женски себя вести. Если женщина по-женски в коллективе себя ведет, она создает атмосферу в коллективе. Она становится очень важным центральным звеном там. Она разруливает все ситуации, она очень любит всех, заботится о всех. И она, у нее есть чувство собственного достоинства, понимаете? То есть она знает точно, как себя вести с кем, с начальницей, не с начальницей, и просто там ее за шиворот не заложишь, понимаешь? Если у нее женская сила работает внутри очень хорошо. И в этом заключается принцип. Ее выгнать нельзя, потому что она центральное звено, такой человек. Но это редко так бывает. Женщины не понимают, в чем их сила. И об этом мы сегодня лекцию читаем, говорим. Итак, смотрите, очень интересный момент. То есть, если женщина должна максимум счастья получать от семейных отношений, то также существует в жизни и закон, который гласит, что тяжелее всего ей выполнять семейные отношения правильно, гораздо тяжелее, чем мужчине, это первое, что надо женщине понять. И второе, что им нужно понять, что они без выполнения этих своих семейных обязанностей больше будут страдать, чем, допустим, если это не будут выполнять мужчины. У них больше страданий в жизни от этого. Потому что там как раз и больше счастья должно быть, по идее. Ну так, допустим, вот эта обязанность. Если мужчина изначально из глубины психики чувствует, что он первый и главный, особенно в личных отношениях это касается. Если там говорить отношения между мужчинами, то мужчина может чувствовать себя подчиненным. В этом нет проблем. Если говорить о личных отношениях, то мужчина не может себя чувствовать подчиненным. Он не может просто себя так чувствовать. А если он себя чувствует подчиненным, то он такой дурачок никому не нужен. Вот какой женщине нужен мужик, который чувствует себя подчиненным? Поднимите руку. Женщина, поднимите. Кому нужен муж, вот кому хочется иметь такого мужа, который чувствует себя в жизни подчиненным? Ни одна женщина не хочет.
Но сама старается на него
лежать. Вот. Чтобы он не кислел. Вот именно. В этом заключается проблема, потому что...
Нет, вы ошибаетесь.
Нет, ни она не ошибается. Это вы ошибаетесь. Я сейчас объясню. В этом и заключается проблема, что женщине внешне проще, проще в жизни, вот проще для нее надавить на мужа, чтобы он ее не подмял под себя психически. Женщине проще так делать. Почему? Потому что в этом случае она может быть уверена, что он не обнаглеет. Женщина, у нее природно существует страх, она очень слабый пол, как ей кажется, что она слабая. Женщине кажется, что она слабая. И так как она чувствует свою слабость в отношениях с близким человеком, поэтому она воинственно себя ведет с целью защищать свою слабость. И это у женщины очень сильно присутствует в жизни, если она не знает себя, свою силу. Если женщина не знает свою силу, она всегда так ведет. И многие женщины, они петушатся рядом с мужем, не понимая одну простую вещь, что мужчине легче сдохнуть, чем согласиться с тем, кто с ним петушится рядом. Особенно это, если это женщина. Понимаете? И он будет до последнего, до последней капли крови сражаться, хотя крови у него поменьше, чем у женщины. И возможности сражаться тоже меньше, потому что женщина, допустим, он будет говорить, ты такая сякая, ты там то, сё, он может много что сказать женщине, допустим. И женщина, допустим, подумает и скажет, ты сам дурак. И пойдет. Просто спокойно, и все, это будет для него просто расстрел. То есть она скажет пару слов всего, и мужчина просто, последнее издыхание для него будет, он упадет в бессилие, Или просто начнет посуду бить, понимаете? То есть у женщины внутри столько силы. То есть ей много не надо, чтобы унизить мужчину, ей надо пару слов сказать всего. А мужчине надо столько усилий прилагать, чтобы женщину как-то пересилить в отношениях. Ему надо столько, женщина говорит ему два слова, допустим, а он так... То есть на самом деле у женщины психика гораздо сильнее. Если женщина начинает вот так вот визжать, допустим, мужчине уже не жить. То есть ему просто его психика разрушается полностью от того, что она так себя ведет. Это для него полный беспредел. Поэтому если женщина приходит с синяками и говорит, меня муж бьет, это значит, что она не понимает свою силу. Она не понимает, что она с мужчиной делает, что она доводит его до такого безумия. И надо просто разобраться тогда со своими энергиями внутренними. Надо понять, что из чего как бы соткано и что из чего получается. Понимаете? Потому что если женщина, ну как бы, вы просто, женщина, закройте глаза и мысленно представьте, кто круче, я или муж? Это значит, он будет драться до последнего. Я знаю, ничего не могу помочь в этом. И в этом заключается проблема. Потому что так женщины разрушают свою жизнь. Потому что, ну как бы, мужчина же, он здесь ведомое существо. Он не может по-другому себя вести. Допустим, даже если мужчина захочет быть смиренным рядом с женщиной, которая задирается на него, он не сможет этого сделать, это невозможно. Он все равно будет беситься, понимаете? Поэтому единственный способ для женщины быть сильной, счастливой и спокойной, ей надо просто хотя бы сделать вид, что она подчиненная в семейных отношениях. Просто как бы глазки опускать перед мужем, делать вид, что вот да, ты у меня чиф. А? Главный. Чиф ли я? Чиф, чиф. Воробушек, ты воробей у меня. А я воробей. Все, то есть в этом как бы идея, и главная вот цель моей лекции для женщин это донести. Хоть это и трудно понять, для женщины это крайне трудно понять, потому что это чисто, это вопрос настроя, вопрос психического состояния, вопрос присутствия или отсутствия страха в жизни женщины. Если женщина воспитана в правильной среде, где женщину уважают и ценят, то она всегда смиренно себя ведет, это для нее как бы вполне естественно и нормально. Но так как у нас среда другая, у нас не та среда, где женщину уважают и ценят, поэтому женщине зачастую приходится защищать себя самой. Но самое ужасное заключается в том, что в этой среде женщина не может себя защитить. Потому что у женщины есть механизм самозащиты, который действительно обладает огромной силой. И женщина именно так себя должна защищать. Именно этот механизм всегда работает. Но женщине часто бывает очень трудно понять, что у нее этот механизм есть. И этот механизм называется врожденная способность быть смиренной. Ну, допустим, мужчина пришел с работы, начинает кричать, там что-то ему не нравится. А женщина просто спокойно подходит к нему и говорит, ну давай, раздевайся, кушай, пойдем. Все хорошо будет. И все нормально у нас с тобой. И обнимает его, допустим, не обращая внимания на его вопли. Вот, и он все, то есть ему деваться некуда, он сразу такой обмикает, снимает пальто, и она спокойно вот так вот справляется с ним, с его психикой. И это выглядит очень достойно, это не то, что там она унижается как-то сильно, она наоборот показывает свою силу таким образом. Когда женщина очень смиренно принимает, что мужчина имеет право кричать, топать ногами, а она должна просто спокойно подойти к нему и сказать, давай, успокаивайся, мой дорогой. То это признак мудрости женщины, силы женщины, ее могущества. Потому что такой мужчина действительно ее в этом случае будет очень сильно уважать. И он будет действительно понимать, что перед ним сильный человек, который достоин очень серьезных чувств. И больше всего у мужчины чувство отшибает именно то, что женщина ведет себя как петушонок. Потому что как петух сложно сказать, как петушонок нормально. Вот. Понимаете? Проблема заключается в том, что... Вот сегодня, допустим, ко мне принесли две фотографии, принесли муж с женой. И жена очень много говорила о том, что какой плохой у нее муж, потом говорила немножко о том, что он на самом деле хороший. И, в общем, ну, как бы цель письма была, заключалась в том, что, чтобы донести до меня, вот что мне с ним делать, с таким мужиком. И потому что на самом деле вот женская сила в отношениях, она имеет тонкую природу, и ее очень трудно понять. То, что женщина, она управляет семейными отношениями, могут понять только лишь немногие люди в этом мире. А в основном все считают, что во всем виноваты мужики. В том числе и женщина искренне в этом считает, потому что так считает, потому что, ну, налицо-то факты. Факты налицо. То есть мужчина приходит, орет, там он не то делает. И как бы факты налицо. Но женщина не понимает такой простой вещи, что если она захочет, в одну секунду он будет вести себя по-другому. Надо просто... Что? Как сделать? Как сделать? Очень просто. Надо просто мысленно закрыть глаза и представить, кто круче. И сказать себе, что он. Он круче меня. Надо так себе сказать. То есть просто психически отдать первенство мужу. Психическое первенство отдать более слабой личности, которая с этим первенством будет спокойно жить. Потому что в этом устанавливается гармония. Когда более сильная личность отдает первенство более слабому, то в семейных отношениях устанавливается мир и покой. Почему? Потому что... Если, допустим, слабая личность начинает визжать, то есть бурчать, то тогда сильная личность может с помощью своего смирения легко успокоить, то есть потушить пожар в сердце близкого человека, что сердце женщина, в общем-то, должна делать. Но если сильная личность начинает, допустим, себя вести возбужденно, то если она всегда вела себя смиренно, то это для слабой личности признак того, что надо какие-то очень серьезные шаги принимать, чтобы успокоить ситуацию. Но если женщина, допустим, всегда ведет себя как петух, то, допустим, если у нее трудная ситуация в жизни, она начинает плакать там, истерики катать, то муж к ней не подойдет, потому что он ее боится. Даже просто от того, что когда он ее обнимает, она его колет еще в ребро. Вроде бы он обнимает, как бы он сдался уже, все. Хочет показать, что он любит, а она в это время ему так ребро подкалывает немножко, то это уже само по себе вызывает ощущение сильной боли, потому что когда человек идет обнимать, там, целовать, то он открыт, он не защищен. И в это время, если его уколоть еще хорошо, то это очень сильно отбивает желание делать такие поступки решительные по успокоению жены. Вот. Поэтому в этом заключается... понимание женщины, что она должна очень четко всегда внутри себя понимать, что мой муж сильнее меня. Если она это понимает, то вот первую главную обязанность она свою выполнила. Потому что в этом случае в доме сразу, немедленно воцаряется мир и покой. Но! Есть одно но небольшое. В своем сердце, то есть вот в уме, она должна понимать, что муж сильнее, он главнее, он сильнее. Но в своем сердце женщина должна знать, что главная сила в отношениях принадлежит ей. Я сейчас объясню почему. Потому что есть еще одна очень важная обязанность женщины. Потому что когда женщина отдает первенство мужчине, то в семье воцаряется мир и покой. Но есть одно но, которое заключается в том, что... Кроме всего прочего, в семье также появляется сильная тенденция у мужчины гордиться собой. То есть, ну, во-первых, эта тенденция, она очень мужчине нужна, потому что это дает ему возможность очень сильно в обществе лидировать, как бы развиваться как личность, добиваться своего в общественных делах. И, ну, то есть это дает мужчине все развитие. То есть, когда женщина дает мужчине возможность гордиться собой, это... каким-то большим образом является большим стимулом для того, чтобы он развивался как личность. И, в общем-то, именно для этого мужчина и женится, чтобы найти себе такую девушку рядом, которая бы дала ему такую возможность. По крайней мере, дома должны его считать тем, ну, так должны к нему относиться, чтобы он отдыхал. Потому что, на самом деле, мужчина очень счастлив, если дома он может отдыхать. Имеется в виду психически, потому что физически он очень много может дома делать, в том случае, если психика его расслаблена. Единственный способ мужчину расслабить дома, это считать его лучше, как бы старше, важнее, ценнее. Понимаете? Женщина должна так себя вести, так относиться. Тогда автоматически у мужчины просыпается благородство, и он начинает жену считать красивее, надежнее, вернее. чутче, заботливее. Ну, то есть фактически он ее тоже начинает считать лучше. То есть автоматически он принимает такой настрой, и он и в семье восстанавливается атмосфера уважения и верности в этом случае. То есть ее устанавливает женщина фактически, а не мужчина. Я уже об этом в самом начале лекции сказал, что если женщина неправильно себя ведет, то семья, несомненно, рушится от этого. Вот, то есть мужчина, например, даже если сильно захочет быть старше, но если женщина как бы не согласна с этим внутри себя, так как она психически сильнее, то это будут очень слабые такие возможности это сделать. Это, ну, без согласия женщины внутреннего это сделать невозможно. Мужчина не может себя считать старше в семье, главным взять на себя всю ответственность в жизни семьи, если женщина с этим не согласна внутри себя. Есть еще другая проблема, которая заключается в том, что мы рождены в такую эпоху, где психические, где люди рождаются уже довольно недозрелыми, будем так говорить. И часто в отношения вступают люди таким образом, что женщина в этих отношениях уже психически сильнее, а мужчина намного психически слабее. Понимаете? Так они вступают в отношения с самого начала. И женщина именно в этой ситуации, когда мужчина действительно более безответственный, более ленивый, что, в общем-то, мужчине не должно быть свойственно, в этой ситуации женщина должна его поливать психически, то есть показывать, что он лучше, и он ответственнее, надежнее, как бы сильнее. И тогда мужчина таким образом развивается как личность, очень быстро становится очень сильным, зрелым и крепким. Но самый удивительный парадокс заключается в том, что даже если женщине достается сильный, крепкий и зрелый мужчина, то в этом случае, даже в этом случае, она все равно пытается быть сильнее его. Вот в этом заключается самое вообще просто смешно, потому что она таким образом просто рушит свою жизнь. Просто рушит свою жизнь. И мужчине для того, чтобы быть счастливым в семейной жизни, ему надо несколько лет с женой сражаться, пока она наконец не поймет, как себя в семье вести. Потому что рано или поздно же все равно доходит. Как-то встает внутри система правильно, как себя вести нужно. Вот, то есть самое первое, что женщина должна, она должна внутри себя сделать настрой, потому что психика женщины состоит из установок. Вот как она себе сказала, как будет, так оно и будет. То есть психика мужчины очень динамичная. Она зависит от того, насколько мужчина в обществе активен, насколько активна его жизнь. То есть она от движения психического зависит стабильность мужчины. Но стабильность женщины зависит от настроя. То есть женщина вот сказала себе, вот так вот у меня будет. И все, и дальше ей уже легко. Она может дальше уже всей жизнью управлять своей. Вот я вам сказал сейчас настрой. Настрой такой. Я как бы уважаю своего мужа, он главный. Это в уме. А в сердце, но я знаю при этом, знаю, что в глубине души я знаю, что я сильнее, потому что я женщина. И это знание необходимо для того, чтобы укрощать мужскую гордость. И я сейчас объясню, как это делать. Мужчины могут заткнуть уши, там, не слышать, сделать вид, что они не слышат. Вот. Но даже если они и слышат, потому что у меня был такой случай, что одна женщина сказала, вот вы сказали, как это делать, а муж у меня тоже лекции слушает. Вот. Но это не работает, хоть слушает, хоть не слушает, все равно с этим ничего невозможно сделать. Так как женщина управляет отношениями любви, поэтому если мужчина начинает гордиться собой, а она честно вела себя по отношению к нему очень смиренно, то она просто отстраняется от него. Отстраняется в буквальном смысле означает, что меньше разговоров, меньше взглядов, меньше отношений. То есть она просто отстраняется и продолжает при этом выполнять остальные семейные обязанности. Она ему готовит, стирает, заботится о квартире и о детях. Почему надо при этом продолжать выполнять остальные обязанности, я сейчас объясню. Потому что если женщина не выполняет эти обязанности остальные свои, то это для мужчины смотрится очень, то есть он больше не обижается на это, а больше считает, что ее недоразвитой, как бы, считает, что она просто, как человек очень слабый, Потому что для мужчины, когда человек отказывается от выполнения своего долга, это признак того, что он просто несерьезный человек и все. Допустим, женщина говорит, я тебе не буду готовить, если ты плохой. Ну, это несерьезно. То есть для мужчины это не довод. То есть он просто перечеркнет ее как-то из своей жизни, подумает, ну, несерьезный человек. Или не буду тебе стирать, там, подумает, ну, значит, найду другую, которая будет мне стирать. То есть это не поможет, понимаете? Поэтому надо просто продолжать выполнять свои обязанности, но психически отстраниться от него, от мужа. Отстраниться. Не давать ему наслаждаться собой. То есть он улыбается, а жена не улыбается. Она смотрит на него. Типа, да, парень, сегодня ничего не обломится. Можешь не улыбаться. Ты наказан. То есть она просто не обращает на него слишком много внимания. Она все делает, готовит, ну, не слишком много внимания обращает. Но при этом сердце по-доброму к нему относится, потому что когда женщина в это время, когда она наказывает мужчину, она злится, то она в нем вызывает боевой дух. То есть он начинает сражаться с ней. Но когда она не злится, а просто отстраняется от него, тогда сражаться не с кем, и ему приходится чесать репу в этом случае, потому что у него появляется философское настроение. Он начинает думать, что делать, как дальше жить. Потому что, ну, сражаться не с кем, вроде бы она не против меня, но одновременно и как-то и не за. Вот, поэтому что делать, непонятно. И ему больше ничего не остается сделать, как начать вилять хвостом, делать ласковый вид. Но для женщины должны знать, что это всего лишь собачий прием. Это не является ничем серьезным. Когда, допустим, мужчина ведет себя неправильно, он гордится собой, допустим, и женщина отстраняется от него. Первое, что мужчина делает, это пытается взять ее силой. И он подходит к ней и говорит, в чем дело? То есть он показывает, что типа, сейчас я тебя на место поставлю. А женщина говорит, ни в чем. Он говорит, а что ты мне не улыбаешься? Она говорит, я улыбаюсь. Все нормально. Что ты меня не любишь? Нет, я тебя люблю. И он как бы как не пытается ее вывести из равновесия, ничего не получается. Вот, и тогда он начинает это. Второй способ. Мужской. Первый способ это как бы нажать. Второй способ это вилять хвостом. Он подходит и ти-си-си-си-си-си-си-си. И это тоже не должно сработать. Она должна все равно продолжать отстраняться. Потому что это все просто хитрость мужская. Не является честностью, а является хитростью. Если женщины думают, что они смогут так, когда мужчина так себя ведет, с ним вопросы решать, то это, ну, как бы иллюзия. Вот следующий этап, когда мужчина уже и так попробовал, и так, у него крыша начинает вставать на место. И после этого он подходит и говорит, слушай, давай поговорим. Ну, серьезно. Давай поговорим. И вот в это время надо сесть и спокойно стараться, чтобы не было эмоций, и спокойно объяснить мужу, почему я сейчас такая. Ну, то есть объяснить, что вот в отношениях не хватает, что он делает не так. Объяснить спокойно, обстоятельно. И у него все, он поймет, все будет как бы дальше менять свои отношения. То есть первая обязанность женщины это вести себя смиренно, и она таким образом копит банк отношений, как бы она копит доверие к себе как к личности. Потому что когда женщина не пускает мужа быть старшим, она как бы старается быть сильнее психически, то у мужчины к такой женщине всегда очень сильно выражено недоверие. Недоверие. И часто от таких женщин мужчины гуляют. Вот, или просто обманывают их. То есть здесь никакого возможности контролировать мужа в такой ситуации нет. Если женщина по-боевому настроена по отношению к мужу, она пытается силой отстаивать свои права, то она фактически, муж для нее не управляет, то есть она не может руководить ситуацией в семье. Точно так же становятся для нее неуправляемыми дети, бабки, жучки и внучки, и репки. Все, то есть все становятся неуправляемыми. Почему? Потому что она же должна всем руководить в семье. Женщина, она хозяйка, понимаете, в доме. Хозяин это кто в доме? Это тот, кто сидит на диване и смотрит телевизор. Хозяин. А хозяйка кто в доме? которая все остальное делает, разруливает все ситуации там, ну, живет, то есть мужчина в доме, он хозяин, типа он просто приходит и смотрит на все. Ему говорят, бей гвоздь, он идет, бивает. Надо бивать, значит не бивает. Нет проблем. То есть, он в доме как бы там отдыхает, он в доме, понимаете? А женщина там живет полноценной жизнью, она разруливает все ситуации, она всем управляет, она за всем следит, там тут все как происходит под ее контролем, но при этом она должна делать еще смиренный вид, что типа все делает муж. Тогда он вообще будет доволен. Но если он наглеет, она должна просто от него отстраниться, и он тогда поймет, кто здесь главный, и будет смиренно себя вести. Вот и все. Вся тактика. Ничего сложного нет. И на самом деле все очень сложно, потому что у женщины всегда внутри живет страх, что ее обидят, что ее унизят, что над ней надругаются, что ее бросят. И в результате этого страха она, с одной стороны, очень унижена в отношениях, бывает часто, потому что мужчина, как бы, в его руках все, в его руках он зарабатывает деньги там, если он зарабатывает деньги. В его руках даже квартира, если это его квартира. Кстати сказать, если это не так, то совсем все печально, потому что если еще женщина зарабатывает деньги, и при этом он живет в ее квартире, что является и то, и другое неблагоприятным для семьи, то в результате женщине очень трудно вот этот вот дух внутренний как бы себе доказать, что он старше, и вообще практически невозможно. И очень трудно это сделать, поэтому ради этого женщина должна как-то, может быть, снизить свои обороты в плане бизнеса там или работы, и как-то, может быть, дать ему возможность заработать на другую квартиру, чтобы в его квартире жить. То есть в этом плане женщина должна понимать, что это рушит семью. Если женщина слишком мужу много дает в личной жизни, в плане она ему деньги зарабатывает, квартиру ему дает свою, то это очень неблагоприятно для личной жизни, потому что мужчина не чувствует себя мужчиной в этой ситуации. То есть он не чувствует, что он там как бы ценен и нужен и важен. Поэтому бывают даже такие случаи, когда, допустим, у меня были такие ситуации, когда мужчина действительно такой серьезный, и была такая ситуация, что ему надо было въезжать в квартиру жены, и он даже не соглашался расписываться из-за того, что вот такая ситуация. Он говорит, давай будем жить, снимать квартиру эту, сдавать, но только он хотел как бы, ну, чтобы он платил за жилье, а не жена как бы в свою квартиру ее пустила, потому что он понимал, что это разрушит отношения. Вот такая ситуация даже. Серьезный человек. И правильный, да? Хороший человек? Хороший, да. Правильный. Я тоже так считаю. Что, потому что если он приехал в квартиру жены, там, типа, мы смотрим футбол, вот, а жена работает еще при этом. Вот это, кстати, абсолютно не обязанность женщины. Это разрушает жизнь женщины, разрушает детей, разрушает мужа. Поэтому если мужчина смотрит футбол, женщина должна рядышком сесть и вязать себе носки. Он будет говорить, а у нас денежек нет. И она ему тоже будет говорить, а у нас денежек нет. Потому что если говорить обо всем остальном, то женщина голод терпит легче. Женщина, она женщина, она перекусывает, а мужчина жрет. Он это жрать. Вот, а женщина, она перекусывает, и чуть-чуть там раз, а потом ей вообще с едой нет проблем, потому что она может ходить с соседкой поболтать тайно. Вот, или просто там нет проблем, то есть садить гости к маме, там, да, и накормить. То есть для женщины кушать это вполне естественно, между делом процедура, и можно кушать вообще там то, что есть в квартире, там понемножку подклевать, и все. А мужчине надо, блин, жрать! Давайте. И каждый день причем.
И три раза. Желательно мясо.
Так как ему надо каждый день жрать, поэтому пусть идет и работает. Это очень простая философия. И мужчина это понимает очень быстро, эту философию. Если ему не дать жрать хотя бы один день, он сразу философию начинает понимать. Но женщины почему-то вот этого не могут понять простую истину, как надо себя вести. То есть если он не хочет работать, надо просто так же работать. Женщина не должна унижаться и работать больше, понимаете? Поэтому нарушит свою жизнь таким образом. Она должна работать чуть меньше или совсем не работать. Это совсем хорошо. Это признак хорошей кармы у женщины. Если она способна мужа стимулировать работу на работу, а сама ходить, допустим, на курсы разные, кружки. Потому что это женская природа, обучаться, потому что ей надо учить детей. Она любит учиться всему, чтобы потом научить. Это
для женщины.
Да. Хоть что-то хорошее на лекции скажу. Все что-то какие-то проблемы, что-то хорошее. То есть вот в этом заключается идея, что женщина не должна допускать ситуации, что она больше работает, больше зарабатывает. Правда, бывают такие случаи, что у мужчины совсем плохая карма, и это видно, когда мужчина сильно хочет зарабатывать, он работает, но он не может заработать. Такое бывает, и тогда женщина должна, как корова изобилия, вот, должна просто дать ему возможность семье не погибнуть и иметь деньги. Просто пойти и заработать. В этом случае, знаете, тут удивительно Бог придумал, что если у мужчины большая плохая карма, и он так старается и хочет заработать, но не может, тогда вот эта энергия, возможность заработать, копится у жены. И жена может легко пойти, не сильно напрягаясь, деньги в семью приносить в этом случае. Понимаете, потому что механизм же зарабатывания работает вообще иначе. То есть женщина, она соткана из благословлений, понимаете? Да и когда мужчина уходит на работу, она должна его благословить, сказать, что у тебя на работе все будет хорошо, что у тебя все будет так, как надо, и все у тебя получится, иди с Богом. То есть она дает благословение. Каждый раз, когда мужчина уходит, женщина должна подойти к крыльцу и его проводить, потому что в этом случае она дает ему силу, с помощью которой он зарабатывает деньги. Понимаете? И женщина хочет именно так, чтобы было, она хочет это делать. Потому что она должна отдавать эту энергию, которой в ней очень много. Она должна отдавать кому-то свои благословения. И она должна отдавать, в этом обязанность жены, отдавать благословение, чтобы муж заработал. Теперь следующая обязанность. Женщина копит атмосферу верности в семье. То есть это для нее такой, знаете, аскеза, которая ей очень и очень приятна и дорога. Если женщина глубоко понимает свою силу и силу семейных отношений, а так как она очаг поддерживает, а очаг поддерживает в буквальном смысле не означает, что она дрова подкладывает в топку. Очаг поддерживает означает, что она поддерживает силу любви в отношениях. Очаг любви она поддерживает в доме. И поддерживать очаг любви означает показывать пример верности. Показывать пример верности. И если женщина, допустим, показывает мужчине пример верности, то она держит его по-любому под каблуком, по-любому. Потому что мужчина все равно должен быть под каблуком. Но не в том, чтобы там ему указывать на то, как он говорит и что он говорит. И там, ну то есть не надо мужчине достоинство как бы унижать. Но если женщина верна своему мужу, то он не может психически... Не может себе дать такую возможность, ну, как бы, вести себя, ухаживать за другими женщинами. Потому что ведь отношения ведь начинаются так, что какая-то подмигнула, а мужчина дальше, как бы, на эту энергию пошел. Принюхался. И принюхался и побежал. Вот, чтобы он не принюхивался, когда подмигивают, он должен всегда, прежде чем принюхаться, мужчина, он всегда сравнивает. Ну, то есть, он чувствует, что у него есть жена, и жена на самом деле в 10 раз лучше, чем вот эта тетка, поэтому, которая ему подмигивает. Поэтому он просто не обращает внимания все в этом случае. Потому что верность – это самое дорогое качество, которое только существует у человека. Если жена верна, и она верна, при этом отдает себе отчет своей силы, то, ну, то есть она достойно это воспринимает, как свое достоинство, потому что некоторые женщины чувствуют верность как унижение, то есть типа я тут верна, а он непонятно как себя ведет. То есть если женщина понимает, что это ее сила, это ее счастье и ее как бы главный долг в жизни быть верной, когда у нее такое твердое понимание есть внутри, то мужчина, он как скован в тисках этой аскезы. Он не может шаг в сторону сделать. У него жизнь начинает течь в этом русле верности, сама по себе. И это очень для женщины очень важно понять и знать. И когда женщина так себя ведет, она начинает очаг любви в доме разжигать. Потому что на самом деле есть два варианта любить. Первый вариант – это по Фрейду любить. А второй вариант – по Богу. По Фрейду означает бегать туда-сюда. То есть перебежками короткими любить. Здесь чуть-чуть полюбил, там чуть-чуть полюбил, потом еще там чуть-чуть полюбил. И в целом получается очень поверхностный уровень любви, в котором нет глубоких чувств. Даже по этому поводу есть анекдот, что занятие сексом еще не является поводом для знакомства. Знаете, это указывает на вид этой любви, что люди даже и в общем-то и знакомиться незачем. Понимаете? Потому что и так все понятно, чего они хотят, зачем им знакомиться. То есть этот вид любви, он настолько поверхностный и примитивный, что там, в общем-то, любви никакой нет. Я вам сейчас открою секрет, что в это время происходит. Люди действительно испытывают большое счастье и наслаждение. Но это счастье и наслаждение всего лишь наслаждение и счастье своей прошлой кармы. Потому что когда человек просто в таких эгоистических отношениях, ну, допустим, девушка полюбила кого-то, и она испытывает счастье от этой любви. Моя любовь на 5-м этаже почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Ну, то есть, когда вот такая вот чистая, возвышенная, вроде бы любовь, вот, но сильное желание иметь себе, вот, это выходит прошлая карма. То есть карма прошлых жизней выходит положительная. Просто так человек отрабатывает свою прошлую карму. Сколько ему такой любви положено в жизни, столько он получит. Но это происходит само собой. Но люди так сильно ждут такой любви. Они постоянно беспокоятся об этом в своем сердце. Будет ли у меня в жизни любовь? Если, допустим, любовь к жене прошла или к мужу, они думают, не тот человек, я ошибся. То есть вот это представление о любви, как вот об этой влюбленности, которая душит сердце, как бы, и вызывает такое ощущение блаженства внутри, это на самом деле просто выход кармы, и все. Ничего общего с настоящим чем-то важным в жизни здесь нет. Это просто то, что нас обманывает и вводит в иллюзию заблуждения. Потому что вот мой личный опыт психолога, человека, который наблюдает за отношениями, показывает, что когда в наше особенно время, когда отношения развиваются более-менее спокойно, то они более надежны и в будущем сильны. Но спокойно имеется в виду, что в этих отношениях больше не вот этот страсть присутствует, а присутствует взаимопонимание, взаимоуважение, чувство долга в отношениях, понимание, что человеку нужно в жизни и так далее. То есть отношения строятся постепенно, спокойно и вдумчиво. Эти отношения больше приносят счастье потом, я говорю о счастье именно, и о глубине, и глубины, и настоящей любви, чем те отношения, которые возникают вот как такая страсть. Было много случаев в жизни, когда вот эти страстные отношения, я вообще другого и не знаю, в общем-то. Если отношения слишком страстные, они могут печально закончиться, потому что в этих отношениях присутствует глубокое чувство ревности, очень сильное желание обладать человеком и отсюда также и ощущение сильного рабства. Сильное ощущение рабства возникает в этих отношениях страстных. И я не говорю о том, что они совсем не имеют возможность жить. Нет, они тоже могут жить, но в них надо эти чувства перебороть. Или пусть они, допустим, сами успокоятся в какой-то момент. Когда они успокоятся, только с этого момента начинают формироваться отношения настоящие, которые все равно основаны на выполнении своих обязанностей, на способности внутренней служить человеку близкому, даже несмотря на то, что твои чувства по отношению к нему не имеют такой силы, как раньше. Потому что когда чувства имеют какую-то силу, то это желание служить близкому человеку возникает само по себе. Здесь не надо сильно его вызывать. И это желание служить также не имеет бескорыстную природу. Просто когда человек любит, у него все просыпается само. Но так как эта любовь, она основана чисто на таком энергетическом резонансе, то человек начинает, допустим, мужчина дарит цветы женщине, там он о ней заботится, он ее любит, ухаживает за ней и так далее. Это все чисто спонтанный уровень. То есть в нем нет настоящего чувства, понимаете, в нем нет настоящей заботы и настоящего служения. Это просто проявление инстинкта, так, ну, рефлекса души. Когда душа любит, она все это на самом деле начинает делать, понимаете? Также женщина становится смиренной, послушной, и тогда она выполняет все свои качества женские, когда она любит кого-то естественным образом. Но вот эта вот любовь, еще раз повторяю, не является настоящей любовью, потому что она окончается, это влюбленность. Потому что она основана просто на той, на прошлой карме, которая была. То есть эта любовь кончается, потому что положительная карма тоже когда-нибудь кончается. Поэтому нельзя думать, что эта любовь будет в жизни всегда. Понимаете? Настоящая любовь основана на отношениях верности. И разжигает эту любовь настоящую женщина. Когда женщина очень верно ведет себя по отношению к мужу, то она подливает в очаг семьи огонь. И в результате любовь разгорается. И она разгорается в этих очень глубоких отношениях между мужем и женой. Отношениях служения, заботы, отношениях верности, отношениях чистоты и возвышенности, понимаете? Именно в этих отношениях важно, чтобы не было слишком много низменных инстинктов. Именно в этих отношениях настоящих секс не является главным. Самое удивительное заключается в этом. То, что о чем всегда говорили большевики, ну или Фрейд, там, я не знаю, кто там говорит, это, оказывается, неправда. Потому что в настоящей любви секс не находится на первом месте. В настоящей любви на первом месте находится чистота. Потому что когда близкого человека считаешь очень возвышенной и чистой личностью, тогда любовь к нему разжигается с полной силой и полной яркостью. И наоборот, когда ты пытаешься использовать близкого человека и считаешь, это основа любви, тогда ты хоть и наслаждаешься рядом с ним, но настоящего в этих отношениях не будет. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Веды рекомендуют, если вы хотите настоящие отношения развивать, развивайте их так, чтобы не было слишком много половых отношений. Почему? Потому что эти отношения, конечно, это часть семейной жизни, но они вовсе любовь не развивают, как некоторые думают. Наоборот, если, а это как раз говорят Веды, что если в семье очень сильно большое внимание уделяют сексу, то отношения истощаются, и в какой-то момент люди начинают друг к другу относиться очень пренебрежительно, брезгливо и холодно. И как раз я видел много семей, которые приходят ко мне, они не могут жить друг с другом, потому что они пересытились этими низменными отношениями. Слишком много этих отношений в их жизни было, и в результате этого они чувствуют друг другу холод. Почему? Потому что чем больше возвышенных отношений, выполнение долга, служение детям, служение Богу в семейной жизни, значит, что в семье надо вообще, это самое главное, для чего семья создана, в семье надо организовать алтарь и вместе служить Богу в семье. Вот в чем заключается главное в семейной жизни. Потому что именно в этих отношениях с алтарем рождается настоящая, самая высокая, чистая любовь в семье, которая действительно может длиться вечность, и именно эта любовь дает возможность потом оставаться вместе и в следующей жизни. Когда люди достигли такой высоты отношений, они не расстаются даже в духовном мире. То есть их любовь становится вечной. Понимаете? Но эту любовь надо заслужить. И как раз наоборот, и в этом случае самое чистое и светлое в отношении приходит между мужчиной и женщиной. Но с другой стороны, когда культивируется только секс, это основа семейной жизни, то вот как раз через эти отношения секса они обмениваются отрицательной кармой, потому что активизируются же нижние психические центры. И карма отрицательно обменивается, означает, что жена больше плохого начинает мужа видеть, а муж жене больше плохого начинает видеть. И в результате их любовь начинает с оттенком отвращения развиваться, понимаете? Поэтому надо быть очень осторожным с этими вообще вещами. Но если, допустим, близкий человек нуждается в этом, вы не можете ему это запретить, это долг. Как бы надо отдавать свой долг. Поэтому, но знайте, что половое чувство – это противоположное чувство чистой любви. Если, допустим, у вас в семье, допустим, муж, кстати сказать, грубый секс – это прерогатива мужчин. И женщина не должна говорить, почему ты так много хочешь секса? Она не должна так говорить мужу, потому что чем больше женщина тонкого секса хочет себе, то есть чем больше она хочет, чтобы ее муж наслаждал ее чувства, тем больше у мужчины возникает желание грубого секса. Поэтому чем больше женщина организует в семье духовную жизнь, тем больше она организует, допустим, она с любовью к Богу готовит пищу, она с любовью к Богу поклоняется алтарю в доме, она молится всем святым, обвешивает святыми иконами дом там и так далее. Она как бы очень, очень настроена религиозно в доме и возвышена, и чисто, то в этом случае мужчина естественным образом, его психика перенастраивается на что-то другое. Понимаете, женщина, она ведет любовь или в ту сторону, или в ту. Но если женщина хочет побольше платьев, побольше Рио-де-Жанейро, она хочет побольше сладостей, побольше внимания к себе, побольше цветов и всего прочего, она становится сама не Бог, она становится сама центром внимания в семье. В результате мужчина будет ее эксплуатировать, он будет хотеть наслаждаться ей, он будет ее мучить. Потому что женщина, любая женщина знает, что когда эти отношения половые становятся too much, то же самое ужасное, и это именно для женщины. Она испытывает большие муки в этих отношениях, потому что ее просто используют как инструмент для наслаждения в этом случае, никак иначе. И кому охота такой, такой любви? Вот, поэтому, соответственно, и она протестует против таких отношений первой. То есть она начинает бунтовать, женщина начинает бунтовать от этого всего. Поэтому обязанность женщины является культивировать в доме настроение любви к Богу. То есть стараться Бога сделать центром в семейной жизни. То есть стараться в этом направлении мыслить и двигаться, и к этому вдохновлять также мужа. Но при этом не надо мужа ограничивать его, его как бы желание любить, потому что если женщина искусственно пытается отношения сделать возвышенными, то она может разрушить семью даже, вплоть до, потому что, это один из видов насилия такой. Поэтому женщина должна стараться просто естественным образом семью переводить на эти русла чистых, возвышенных, честных отношений. И делает она это с помощью верности и желания служить Богу. Верности мужу и желания служить Богу. Верность мужу делает отношения глубокими, как я уже сказал. То есть любовь становится глубокой, она подливает масло в огонь любви в семье. А если женщина направляет свой взор на Бога, то в этом случае любовь к ней не прекращается. То есть муж при этом не отворачивается от жены и смотрит на Бога, а он смотрит на нее более возвышенно и благородно. Он начинает ее по-настоящему защищать, по-настоящему уважать, по-настоящему ценить, по-настоящему заботиться и по-настоящему быть верным ей. То есть он в этом случае другие чувства начинает проявлять. Именно развивать эти чувства является главной обязанностью женщины в личных отношениях. Она должна возвышать чувства в семье, потому что чем больше старше возраст, тем больше в любви в семье хочется нового, чего-то другого, более важного и нужного. И часто близкие люди в семье не понимают, чего же именно нужно. И когда, допустим, проходит несколько лет совместной жизни, уже дети родились. Кстати, вот такой момент, чтобы вы, женщины, чтобы вы знали, что от женщины естественным образом исходит энергия любви. И чем, допустим, она естественным образом исходит от нее. И когда, если мужчина, муж рядом бесится, то есть он хочет очень много секса, то это значит, что нужен ребенок. Потому что от нее слишком много такой энергии исходит. Когда она рожается ребенок, ее энергия любви располовинивается. Половина идет на ребенка, половина оставляется мужу. Это происходит само собой, женщина не следит за этим. И в результате у него половое чувство, вот это грубого секса, оно охлаждается в мужчине, и он начинает более возвышенно относиться к семье и к ней. То есть он, во-первых, начинает ценить ее как мать своего ребенка. Это очень важно и ценно для женщины. То есть он не просто там, как подруга там или партнерша, как сейчас называют пошло жену. Вот, как психологи говорят. Они сейчас не говорят, у вас есть жена. Они говорят, как зовут вашего партнера? Понимаете? То есть вот такого человека надо называть не психолог, а тренер. Когда в следующий раз придете к нему, надо ему говорить, а к тренеру прием есть сегодня? Или к этому, к мастеру, там, я не знаю, не мастеру, а там, сантехнику, там, не знаю. Ну, то есть это уже не психолог. Потому что психос переводится как с душа, да. То есть это не психолог, это санремонтник. Ребята из Санрема. Да, то есть санремонтники. То есть они уже как к телу относятся к человеку, как к механизму, к грубому чему-то такому. То есть партнеры, именно это и означает. Партнерские отношения, то есть отношения телесные, в которых нет души, чистоты, понимаете? Нет ничего важного в этих отношениях. Поэтому надо спрашивать, как вы относитесь к своему мужу, а не как вы относитесь к своему партнеру. Потому что муж и означает нечто более высокое. Итак, надо вот этот вот момент женщине очень четко для себя прояснить, то, что вот я сейчас сказал. И с этим очень многие вещи связаны. То есть, если, допустим, верность семье очень сильно развита в отношениях, то дети вырастают идейными. Потому что главная идея семьи – это верность, а она исходит от женщины. Даже если мужчина неверный, все равно дети вырастают идейными, если жена верная. Вот это удивительно знать. Но надо знать, что дети, они живут в отношениях. Именно они растут в отношениях любви. Чистота любви, она поливает детей. И, допустим, родители хотят, чтобы дети были возвышенными и чистыми всегда, да? Вот чистота их любви, она и делает детей такими. Потому что из чего они лепят? Ну, допустим, мы решили вылепить из меда, да, своего ребенка. Но если мы замешали пластилин, то как мы из меда его вылепим, извините? Он вылепится из пластилина. Хотя как бы и будет казаться поначалу, что из меда, но потом все встанет на свои места и вскроется. Из чего на самом деле замешан, понимаете? Когда 13 лет произойдет, и внешняя скорлупа как бы отвалится, и вы увидите это цыпленок табака или аленький цветочек. Будет сразу видно, кто это у вас такой ребенок-то вырос. Да, что это такое появилось? Маленький этот, как его? Крокодильчик или как еще? Еще даже лучше. Динозаврик. Маленький динозаврик родился. Дракончик, вот, дракончик. Так вот, идея в чем заключается? В том, что вот эти правильные отношения, глубокие, они формируют, воспитывают ребенка. И в этом заключается, опять же, обязанность женщины, потому что она следит, она хранительница отношений, хранительница очага любви, и она поэтому, от нее очень сильно зависит, кем вырастут дети. То есть, если она, допустим, закладывает чистые отношения с мужем, в свое сердце и в семью, то дети вырастают чистыми. А если она закладывает грязные отношения, пошлые, то дети вырастают пошлыми. И с этим ничего невозможно сделать. Можно им много чего сказать, но это не работает, понимаете? Эта система не работает, потому что дети воспитываются изнутри. У них вторая сигнальная система по Павлову не работает. У них работает сердце. Вот что сердце в сердце приходит ребенку, таким он и становится. А не таким, как мы хотим с помощью слов им их сделать. Мы лепим что-то внешнее, а Васька слушает, доест, понимаете? И ребенок вылепится таким, какие у нас отношения с мужем и никаким другим. То есть у жены с мужем. Следующая обязанность жены заключается в том, что она должна поддерживать отношения с родственниками. Отношения любви — это не означает замкнутая система. Семья — это не замкнутая система. И те женщины, которые думают, что семья — это замкнутая система, они фактически сажают себя в омут. Ну то есть колодец, в котором нет проточной воды, этот колодец через несколько месяцев становится тухлым. И все кто роет колодцы, это знает. Поэтому, если, допустим, колодец вырывается из озера, то он тухнет, там вода становится тухлым. Поэтому колодец надо рыть там, где есть река, подземное течение, понимаете? Если там вода течет, колодец всегда будет свежей воду иметь. Точно так же и в семье. Если в семье женщина понимает, что ее первым долгом является установить отношения с родителями мужа, и именно эти отношения внутри, в сердце у мужа, кладут надежду. Вот, допустим, жена вытворяет перед мужем все, что угодно. То есть она как угодно там с ним себя ведет, и петушится там, и ничего никуда делать не хочет. И ведет себя просто по-свински. Но если она при этом очень заботится о его родителях, и сильно любит их, и называет их папа-мама, и просто души они в ней не чают, то у него в глубине сердца все равно будет чувство, что это хороший и нужный мне человек.
С мамой бороться тяжело.
А вот с мамой-то как раз бороться и не надо. Плохо занимаетесь. Вот это и заключается экзамен, потому что маму не обманешь, понимаешь? Если женщина сражается с мужем, мама ее в свою жизнь никогда не принимает. Она будет делать вид, что она приняла.
Получается, вроде как рада, а потом спохватывается. А почему-то я рада не должна. Начинает вести себя.
Правильно, потому что это проверка. Мама проверяет всегда девушку. Она никогда ее сразу не примет. Она пытается ее вывести на чистую воду всегда. И она потом понимает, настоящая это жена моему мужу или настоящая. То есть как определить, настоящая или не настоящая, если она искренне относится к родителям. Потому что, понимаете, у женщины так. То есть или мы родственники, или нет. Понимаете, если женщина сердцем мужа приняла, то значит автоматически она принимает и те отношения, которые, в которых он живет. Это значит, что она принимает и его отца, и его мать. Она принимает сразу сердцем его, так как она принимает сердцем мужа. Понимаете? И они сразу это чувствуют, что она наша дочь, она жена нашего сына, настоящая. Понимаете? Второй вариант. Женщина мужа не приняла, она улыбается ему, делает смиренный вид, но она в сердце его не приняла. Она не считает, что это как бы на всю жизнь, она не считает его своим мужем в глубине сердца, она как бы хитрит. И женщина может всю жизнь хитрить, и мужчина не заметит этого. Потому что у ней природа очень тонкая, и она может ему так его так управлять, так его ниточками, а внутри ничего не положить. То есть и делать вид, что у нас все хорошо, все классно. Как бы, и он будет считать это настоящей жизнью. Но настоящая эта жизнь или не настоящая, можно легко проверить по тому, какие у нее отношения с родителями его. Если жена принимает его родителей и очень глубоко относится, и чисто, и близко к ним, хотя даже они могут, допустим, на нее плохо себя вести с ней, но она их принимает. И долго, кстати, их отношение плохое в этом случае не продержится. Они повыпендриваются немножко и успокоятся. И будут потом ее ценить, любить и уважать. Даже если она из семьи там более низкая, не имеет значения. Если она ведет себя правильно, ничего. Я знаю даже такой случай, когда в Индии есть такое понятие, как касты там. И, допустим, у меня есть такой случай, что из достаточно высокой касты семьи мужчина выбрал себе русскую девушку. Но так как она... Русская девушка вела себя получше даже, чем их кастовые девушки индийские. Но в результате ее родители, сначала как бы они ее не приняли в жизнь, но потом они в ней разобрались и поняли, что она даже покруче их индусок. И они начали ее очень сильно ценить. И они стали ее защищать во всем. И даже когда там ситуация была такая, что как бы он собрался ее бросать, то они ему не дали просто. Они его цепями как бы... Стоять, да. Мужик. Не дали ему возможности это сделать. То есть, понимаете, то есть родители или разрушают семью, или наоборот сохраняют ее. Это их благословение или проклятие. Но самое удивительное заключается в том, что женщина также сохраняет семью и строя правильные отношения со своими родителями, будучи замужем. И вот это тоже надо очень хорошо усвоить женщинам и понять, потому что в этом случае она принадлежит не своим родителям, а мужу. что женщине надо очень хорошо понять. Потому что если она этого не поймет и будет родителям относиться как прежде, что она их дочка, то в этом случае теща превращается в врага народа. Потому что она начинает конкурировать с мужчиной, пытаясь как бы, кто завоюет, кому принадлежит любовь. Потому что женщина соткана из любви, и как бы мать это естественным образом чувствует. И если, допустим, женщина, она принадлежит мужу, и как бы любовь принадлежит мужу, тогда родители в этом случае, они рады всему, что им дочь дает. Ну, то есть дочь проявляет к ним внимание, и они этому рады очень сильно. И всегда отношения теплые и хорошие с родителями поддерживаются. Но если, допустим, дочка считает, что она принадлежит родителям, а не мужу, то в этом случае они постоянно на него задираются, потому что у них появляется естественное желание конкурировать с ним. Понимаете? И в конце концов, когда, допустим, ситуация тяжелая в жизни наступает в семье, а такие ситуации обязательно возникают, то родители дочери перетягивают ее на свою сторону в этом случае. То есть разрушают семью, мягко выражаясь. И при этом происходит это совершенно спонтанно, и независимо от того, хочет эта девушка это или нет. Вот ситуация хуже в семье становится, и если, допустим, она не показала своим родителям, что она принадлежит мужу, и они это не приняли в свое сердце, то в этом случае они почувствуют, когда между ними стало холоднее. И, естественно, когда становится холоднее, женщине трудно управлять ситуацией, она начинает метаться, у нее появляются мысли, может быть, это не мой человек, и в это время, если мамочка ей шепнет, ну что я тебе говорила, девочка, что говорила тебе, что я не твой человек, понимаешь, все, разматывайся тут и все, давай. И она подумает, и смотается, да, потом пожалеет. И самое удивительное заключается, что и мамочка потом пожалеет. Вот в чем заключается проблема-то главная. Что она потом посмотрит, кто появляется у ней, и мамочка пожалеет. И в этом заключается проблема, что мамочка в этом случае не соображает, что делает. Потому что ревность и животные вот эти чувства, они никогда не помогают человеку понять, как делать правильно. Понимаете, они просто рушат все и все. Потому что всегда для мамочки, если... как бы парень не завоевал сердце своей дочери, значит, он не настоящий. Если она не отдала ему свое сердце, значит, он не настоящий. Значит, надо найти другого какого-то. И она пытается как бы ситуацию разрулить. А если дочь, ну, допустим, парень еще не созрел, он, допустим, еще не такой настоящий, как хотелось бы, но а если она отдала ему свое сердце, то они чувствуют, родители ее, ага, она отдала ему сердце, значит, она видит, что он когда-нибудь созреет. Она это чувствует, но она ближе к нему, значит, она лучше знает, как есть. И они все равно его принимают в этом случае. Поэтому обязанностью жены является установление правильных отношений с родственниками. Это не является обязанность мужа. Потому что муж, он петух, понимаете? Петух, он всегда диктует свое превосходство. Ему очень трудно правильное отношение с родственниками устанавливать. А курочки, они знают, как куда-то. И они со всеми устанавливают отношения. Поэтому, если, допустим, девушка выходит замуж, она должна кудахтать. Это ее обязанность, это ее необходимость жизненная. Она должна кудахтать со всеми родственниками обязательно. Можно даже расписание составить, с кем кудахтала, с кем нет. То есть надо обязательно кудахтать. Если вы этого не делаете, значит, вы рушите жизнь семьи, потому что вода там тухнет в колодце, понимаете? Потому что когда с родственниками отношений нет, в результате они начинают... Вокруг семьи начинают гудеть, понимаете? В результате семья скверняется этому всему, потому что они же связаны, энергетически родственники связаны. Если они гундят, то в семью заходит угарный газ. В квартиру угарный газ заходит. И надо как-то его выветривать, что-то делать с ним. И надо говорить, как дела, мамочка? Надо говорить матери мужа. И в этом заключается правильное как бы, выполнение вот этой обязанности. Следующей обязанностью женщины является поддержание атмосферы любви в подъезде.
Подъезд.
Почему увольняемся? Хватит работать.
А что вы смеетесь? Вот вам приятно, если вы заходите в подъезд, и там непонятно, чем воняет. Вы думаете, я сейчас сидел, прорву тут. Женщина, она, понимаете, женщина, если она... Женщина – это хранительница атмосферы или очага. Вот как сделать так, чтобы в подъезде не воняло? Для этого надо найти бабушек в подъезде, которые как бы нуждаются, голодают. И кормить их надо, звонить, обнимать и говорить, кушать хочешь, Семеновна? Кушать хочешь? А чё? И приносить ей покушать. Все, как только вы сделаете несколько раз, вы пометили территорию в результате. И запах будет ваш в подъезде, понимаете? Потому что вас все Семеновны будут любить в подъезде. И вы почувствуете, что вам легко стало, хорошо в подъезде. Вы свою обязанность в подъезде выполнили, понимаете? И в результате в подъезде стало легко жить. И зачем вот это нужно делать? Женщина, да это хозяйка, понимаете? Если подъезд никому не принадлежит, там он принадлежит алкоголику. То есть он теряет защиту, и туда какой-нибудь пьянь какая-то заворачивает, и начинает там спать, мочиться, какать под себя. И таким образом Бог показывает, что женщины в этом подъезде, они не выполняют свои обязанности, нет защиты. В этом подъезде заходят воры, воруют, как бы все. Если женщины создают защитную атмосферу, энергетическую защиту в подъезде, то как они это делают? Они кормят там бабушек, здороваются друг с другом все. И в результате в подъезде создает такая энергия, что вор туда не может зайти, потому что он чувствует, что он просвечен там. Он как бы хочет квартиру открыть, а там чувствуется, что как будто смотрит на него. Понимаете, ему очень трудно как бы воровать, потому что как бы там защита, понимаете, ему трудно. Но когда подъезд такой персональный, чужой, вонючий, то в этом случае он заходит, думает, о, вот это место, где можно что-то своровать, потому что этот подъезд никому не нужен. Он заходит, грабит там, ворует, все кричат, визжат в этой квартире, но они никому не нужны, потому что в этом подъезде нет женщины, которая бы взяла на себя обязанность сохранить очаг этого подъезда, понимаете? Нет такой женщины, не нашлась. Такая добрая душа.
А если нет подъезда?
Ну хорошо, значит тогда на крыльце кормите. То есть я говорю, вообще не должно быть подъезда, должно быть крыльцо или ворота. И в этом случае женщина кормит у крыльца нищих, кормит собачек, кошечек и всех, кто там пробегает мимо или проходит. Понимаете, то есть женщина в этом случае поддерживает атмосферу вокруг дома, и дом защиту начинает иметь, приобретает защиту, понимаете. Если, допустим, есть служанки, она заботится о служанках там и так далее. То есть она заботится о том, чтобы все были счастливы, те, кто находится рядом с домом. Следующей обязанностью женщины является поддержание чистоты и гармонии в доме. Я недавно говорил с одной парой семейной, они делают планировку квартир. И женщине хочется, чтобы окон было меньше и больше было занавесок в планировке квартир. А мужчине хочется, чтобы меньше было занавесок, больше было окон. Потому что мужчина психически хочет вырваться из квартиры, а женщина психически хочет в ней остаться, понимаете, и защиту иметь. Поэтому, если женщина, допустим, неправильно понимает, в чем заключается ее обязанность, то она мужчине там мышеловку создает. Она все занавешивает там, делает пастельные тона такие, лампочки очень тусклые. И он заходит домой, как в этот... Да, и он такой, не знаю, там сидит и расслабленно. То есть, ну, очень тусклая атмосфера такая становится, такая призрачно все. То есть так очень призрачно все становится, понимаете? То есть, ну, по крайней мере, в зале должно быть светло и просторно, и как бы хорошо, чтобы видно, что мы открыты на весь мир. Но в спальне женщина может сделать интимную такую пастельную тона, обстановку такую тихую, теплую и как бы зашторенную. Понимаете? Это означает заботиться о всей квартире. Потому что если она заботится только о себе в квартире, она создает там такую атмосферу, в которой мужчине места нет. Ну да, он нет там места, там ему даже сесть некуда. Все принадлежит жене. Она создает для себя там гармонию и уют, и тепло, но ни мужу, ни детям там места нет. Это значит, что она занимается не тем. Я чувствую, женщины уже это... У меня злятся, мне уже голос пропадает. Я уже не могу говорить. Наверное, лекция тяжелая для восприятия.
Можно вопрос?
Да.
Если женщина одна, пожилая, она живет в грязи, ей все безразлично, как это на нее влияет?
Она убивает себя?
Женщина... Ну, нет, все время депрессия.
Но вот это и говорит, означает, что... Это означает, что у нее нет любви в жизни. Понимаете, надо, значит, жучку завести.
Если нет, внучки... как раз много жучек.
Ну, нормально, то есть, если внучки нет, надо хотя бы жучку завести. Ну, то есть, надо что-то как-то выживать. Женщина должна кого-то любить, то есть, она не может жить одна. Конечно, так происходит, потому что она вовремя не создала семью, как бы, ну или просто потеряла семью, там всякое может быть. Но так или иначе, такую женщину надо жалеть, заботиться о ней. Надо дать ей энергию любви, она тогда убираться начнет. Потому что женщина убирается, это ее проявление жизни. Когда женщина не живет, она не убирается. Женщина не готовит, значит, она не живет. Вот, допустим, все уезжают из дома, она не будет готовить, убираться, может, даже не будет. Почему? Потому что нет жизни в этом доме, ей нет для кого проявлять любовь. Потому что когда женщина готовит, убирается и, ну, все делает по дому радостно, это значит, что она в этом доме кого-то любит. Потому что если она перестает убираться, готовить с радостью, это значит, что в этом доме она никого не любит. Ей никто в этой доме не нужен, в этом доме жизни у нее нет. Потому что когда женщина готовит, убирается, стирает, это значит, что она вкладывает во все это свою энергию любви, это значит, что она живет. Потому что есть такие женщины, которые приходят домой. Есть такие женщины, которые приходят домой. И вот так. Это туда положили. Это туда положили. Служанка, у нас есть что-то? Или нет ничего? Кто там женщина в этом доме?
Служанка.
Служанка, она всех любит, там заботится. И когда, допустим, такая ситуация, что женщина никак не может в доме проявить любовь, первое, что происходит, у нее рушится семья, потому что мужчина держит только энергии любви, он может от этого жить в доме, что кто-то проявляет любовь по отношению к нему. И, естественно, кому он будет счастлив в этом случае? Служанки. И поэтому вот это возникают такие служаночные романы. Служебно-служаночные. Вот, то есть, это тоже обязанность женщины поддерживать атмосферу любви выполнением своих обязанностей по дому. Ну, то есть, стирка, уборка, приготовление пищи, она должна готовить. Все это делать она должна для Бога. Когда она все это делает для Бога, то для мужа получается естественным образом, потому что ее психика очищается, и она... Естественно, если женщина для Бога готовит с молитвой, то естественно это готовится также для мужа, потому что для Бога означает бескорыстно, а бескорыстно означает не для себя. Потому что часто так бывает, что женщина убирается в доме для себя, стирает также для себя и для себя готовит. В результате пища становится такой, что она разрушает психику и здоровье мужчины. Если женщина, допустим, готовит для себя, то эта пища, она не приносит счастья мужу. Она как бы разрушает его жизнь. Понимаете? Она несет в себе другую энергию совершенно. Она не дает возможности мужчину... А то есть она душит его психически. То есть мужчине становится душно жить. Он пытается сбежать из дома в этом случае. Также, если, допустим, женщина убирается для себя. Вот как определить, для себя женщина убирается или для мужа, или для Бога, допустим? Как определить? Если женщина убирается для себя, муж домой заходит, она... Да. Забыла. Как только он отворачивается, все опять закрывается, запахивается. И западня нарастает. И к концу дня он начинает уже бежать, как поросенок в этой квартире. Точно так же, когда женщина стирает, как бы белье для себя. Когда она это делает для мужа, в нем возрастает гордость. Он становится очень спесивым. Но когда жена делает для Бога, она естественным образом делает для мужа, потому что она бескорыстно делает, и мужу тоже достается. Выпадает кое-что, но даже не кое-что, а много что. Потому что когда человек живет для Бога, он очищает все вокруг. себя, точно так же, как солнце, когда восходит, оно разливает вокруг себя свет. Поэтому женщина должна из своего дома сделать алтарь. То есть она должна служить там Богу. И эта атмосфера бескорыстия должна наполнять сердце мужа и сердца детей. И в этом случае она наполняет атмосферу дома тем, чем нужно. Потому что именно в этом случае и нужные, и правильные отношения в доме будут, и все в доме будет хорошо. Следующей обязанностью жены, женщины является выработка в себе веры. Я говорил про верность, теперь говорю про веру. Дело в том, что в сердце женщины живет видение жизни. То есть в сердце женщины живет энергия предвидения или энергия предчувствия. Это качество женщины, а не мужчины. Предчувствовать или предвидеть. Это у женщин находится в сердце как маяк судьбы, как огонек, на который плывет корабль. И удивительно знать, что если женщина не понимает, что обязанностью ее является молиться за то, чтобы ее сердце утвердилось ощущение, что все будет хорошо, то в этом случае она становится хорошим маяком для мужа и для детей. Если же в сердце женщины устанавливается ощущение, что все будет плохо, то она разрушает жизнь и мужа, и детей в этом случае. То есть, и второй случай означает, что женщина проявляет слабость сердца, а в первом случае это означает, что она проявляет силу сердца. Что это значит? Женщина всегда предвидит и хорошее, и плохое. Когда она предвидит хорошее, ее психика успокаивается, и она живет нормальной жизнью, как будто бы все так должно быть. Но когда женщина предвидит что-то плохое, то в этом случае происходит интересный феномен. Ее сердце начинает дрожать, трепетать, и как бы в душе появляется страх. Она чувствует, что как бы все не так, как надо, она начинает беспокоиться. И это значит, что не надо на мужа бросаться и пилить его в это время, или срываться на детях. А это ощущение страха и ощущение, что все не так, как надо, надо немедленно, это является главным признаком того, что в этой семье, в этом доме не хватает служения Богу. То есть женщина в таком случае должна немедленно сесть и начать молиться Богу. Потому что как пока это ощущение страха не пройдет, значит опасность в семье продолжает присутствовать. И самое удивительное заключается в том, что даже если муж пошел на войну, и он сражается в жутком сражении, в котором как бы из всех делают месиво, если в это время женщина, чувствуя страх, побеждает его в своем сердце, то ни одна пуля не может его коснуться. Никто его не может убить. Такова у женщины сила. Потому что мужа могут убить только в том случае, если женщина как бы в это поверила. Понимаете? То есть она настолько связь сильная, и женщина является силой мужа, его удачей. То есть женщина несет в себе энергию удачи, и поэтому... Если женщина не верит, что ее мужа могут убить, и как бы очень сильно молится этому так до исступления, но она как бы на Бога полагаясь верит, что Бог защитит, этого мужчину убить невозможно. И веды по этому поводу приводят очень много примеров. То есть есть истории из вед, которые доказывают, что это так. Что если жена, допустим, верит, что с ее детьми ничего не случится, с ее детьми не может ничего случиться. Но в тот момент, когда с ними должно что-то случиться, ее сердце ёкает и как будто бы опускается вот так. Она чувствует, как будто в душе что-то оборвалось. И в это время она должна восстать внутренне и как бы настроиться на Бога, не на себя, а на Бога, и что Бог защитит, она должна молиться очень сильно Богу. Потому что те женщины, которые в жизни полагаются на себя, они никогда не почувствуют бесстрашие. Потому что человек в этой жизни очень слаб. Только высшая сила способна нас защитить. Поэтому женщина, которая всегда готова предаться Богу и верить, что Бог, просить Бога о том, чтобы дал он защиту, эта женщина чувствует бесстрашие в своем сердце, а та женщина, которая полагается только на себя и своими силами пытается что-то справиться, она причитает. То есть она не молится, она причитать начинает. Она говорит, что же такое происходит, и что же мне теперь делать? И что с моими детьми? То есть она таким образом показывает, что она бессильна в ситуации, что она не может помочь никому. И таким образом она подчеркивает свою неудачу в жизни. Но если женщина очень сильно себя ведет, она надеется на Бога, то неудачи никакой нет. Ну, допустим, сын уходит в армию. Есть две категории женщин. Одни из них плачут и как бы и начинают причитать и уповать на судьбу, а вторые из них как бы спокойно провожают у сына и говорят, у тебя все будет хорошо. И это твердо знают. Вот те женщины, которые так себя ведут, по-второму являются настоящими женщинами. Все остальные это так, просто рисунок. Красивый рисунок. Потому что у женщины есть какая-то важная функция в жизни мужа и детей. То есть ее функция это защита, понимаете? Если женщина действительно верна и чиста, она является силой, которая создает судьбу близким людям. И когда, допустим, близкие люди в какой-то момент этого не понимают, ну, допустим, она создала судьбу своего сына, а он, допустим, возгордился собой, то, понимаете, если у человека что-то есть, никто не может сказать, что этого нет. Допустим, если у мужчины есть кулак вот такой с голову большой, никто не может сказать, что его нет, понимаете? А если кто-то и скажет, он может показать в любой момент, что есть. Точно так же у женщины есть сила, которая не связана с кулаками, там, боксерскими перчатками. У нее есть сила, которая называется верность. И когда, или вера, и. То есть, и когда женщина имеет эту силу, эта сила как бы создает судьбу своим близким людям. То есть, допустим, сын в какой-то момент сделал вид, что мамы нет, то у него этого не получится, потому что она ему покажет, что мама есть. Она может это двумя словами обозначить, понимаете? И у него сразу внутри что-то дрогнет, ёкнет, опустится, и он поймет, что надо вести себя порядочно с мамой. А если мама никогда свои материнские функции не выполняла, то она это своему сыну показать никогда не сможет. Потому что если чего-то нет, то нельзя хоть сколько делай вид, что это есть, но на самом деле этот вид ничего не поменяет. Поэтому, чтобы быть ценностью большой в жизни детей, надо стать ценным человеком в своей жизни. Надо вести себя правильно. И тогда дети будут всю жизнь оценивать. Они будут уважать, ценить, любить. Если в атмосфере любви ребенок вырос, он будет любить. Если в атмосфере ненависти вырос, он будет ненавидеть. Вот и все. Что родители дали ребенку, то он отдает назад. Таков закон. Женщина создает атмосферу любви в доме, или, если она не понимает, как это делать правильно, в доме само собой создается атмосфера ненависти. Потому что мужчина не может создавать атмосферу любви в доме. Он только следует инструкции. Тому, что женщина создает. И в этом сила духа мужчины заключается, что он когда идет под венец. Да. То есть не женщина под венец идет, а мужчина под венец идет. Когда он под венец идет, то он, это означает, что он, если он настоящий мужчина, он должен понимать, что эта женщина должна стать его женой по-любому. Сможет она стать атмосферой любви в доме или не сможет, не имеет значения. Потому что если она не сможет, он идет на каторгу, а если она сможет эту атмосферу создать, то он идет в рай. И единственное, что нужно женщине сделать, это подчинить себя. Потому что ум у женщины имеет очень бунтарскую, непослушную и очень непостоянную природу. Он мечется, как лань. Он всегда во всем сомневается. Но если женщина знает правила, как правильно себя вести, она все равно этот ум подчиняет и говорит, стоп, мы подчиненное начало, я подчиненное начало, говорит сама себе. И в этом случае она становится сильным и главным началом в жизни семьи, а также и общества. Потому что там, где женщины правильно себя ведут, эта нация становится сильной. Она становится сильной и непобедимой. Вот если, допустим, взять восточные народы, взять, допустим, вот восточные народы даже России, ведь нации там сильнее. Хоть и мы кичимся, что мы русские, но там очень сильные нации. Почему? Потому что женщины ведут себя правильнее в жизни. Раз женщины ведут себя правильнее, мужчины становятся более мужественными и становятся более сильными, решительными, отважными, ответственными и так далее. Так ведь? Да. Если женщины ведут себя неправильно, соответственно, и мужики становятся тоже такими же. А? Да. сколько у нас время?
9 часов.
Понятно. Сработал будильник. Какие вопросы? Ну так, обязанности женщины эта тема не исчерпаема. Хотя обязанности, потому что очень много, потому что это важно для женщины, да?
А какая обязанность у дочери перед матерью? Как относиться к отношению?
Как старший? Как старший, как той, кто, как, кто дала тебе жизнь? Как, ну, важная тема, да. Я не ответил. Дело в том, что иногда бывает так, что женщины очень сильно терпят большую неудачу в отношениях к самой себе. Бывает так, что женщины себя не ценят. То есть они не могут, другими словами, воспитывать мужчин. То есть они не чувствуют собственного, чувства собственного достоинства у них нет. Они не понимают, как к мужчине правильно относиться. Или они рубят мужчины отношения, или они становятся очень подавленными в этих отношениях. Или они мужчину рубят, или становятся забитыми в этих отношениях. В обоих случаях женщина неправильное отношение с матерью формировала. То есть если у ней правильное отношение к матери формируется, то у ней правильное отношение к собой себе формируется, и в результате она начинает вести себя правильно с мужем автоматически, понимаете? Потому что в этом заключается корень зла. Если женщина не понимает, как правильно относиться к женской природе, то она не способна защитить себя психически, ей приходится рядом с мужем бежать, пищать, ругаться и как бы сопротивляться. Но если женщина правильно относится к матери, в нее входит сила такая, которая понимает, что значит женская природа, и женщина в результате становится самодостаточной. Она ведет себя очень смиренно.
Ну, то есть как
смиренно?
Она
плачется и жалуется, что все плохо, что денег нет, что я вся больная.
Это значит, что она просит ням-ням. То есть дело в том, что каждый человек может вести себя двояко. Или он отдает любовь, или он ее просит. И, допустим, если мама говорит, ой, девочка, все плохо у нас. Надо маме говорить, все будет хорошо, мамочка, все будет нормально. Потому что, когда человек молится в жизни, молится Богу, то у него есть сила отдавать. А когда человек не молится, он всегда потребитель. Потребитель означает, что он всегда просит. У меня так все плохо, ой, так, у нас кризис в стране, колбасы нет. А человек, который молится Богу, он остается отдающим, он говорит, нет, у нас все будет хорошо, у нас кризис скоро пройдет, и все будет нормально в нашей жизни. То есть он повышает энергию счастья. Те люди, которые не молятся Богу, у них нет внутреннего счастья, они всегда зависимы от внешнего счастья, поэтому они всегда пищат и лежат. А те люди, которые молятся Богу, они всегда вырабатывают, культивируют, они как батарейки счастья, они культивируют всю энергию счастья, поэтому они всегда отдают. Понимаете? И женщина всегда должна молиться Богу, чтобы быть отдающей. Мама, допустим, она уже постарше. Чем старше человек, тем единицу времени больше кармы на него валится. И поэтому старые люди постоянно жалуются, потому что им тяжело жить. Гораздо тяжелее в 10 раз, чем молодым. Поэтому они иногда не справляются с этой кармой, которая на них валится. Хотя они должны больше молиться и больше силы духа иметь. Но не всегда в наше время пожилые люди на это способны. Чаще они думают, что им надо доработать до того момента, когда детям хватит на квартиру. И они упахиваются, думая, что в этом главный долг. Они понимают, что главный долг — это молитва. Когда они молятся, всем все хватает в жизни. Потому что главный, кто здесь все дает, — это Бог. Нам это очень трудно понять, но это факт. Это другая тема, уже большая лекция. Итак, надо просто успокаивать мать и внутреннюю силу ей свою отдавать. В этом долго заключается.
В последнее время много таких случаев, когда женщина уходит...
Тихо! Вот вопрос задали мне. Я же на ваш вопрос не ответил.
Я хочу спросить, а должны ли родители жить со взрослой дочерью, когда семью свою, так сказать, потеряла и
пришла... Ну, а куда деваться-то? Ну, допустим, негде жить.
Отношения очень сложные складываются.
Ну, ничего страшного, терпеть. А куда деваться? Дочка-то родная. Хоть кобылка выросла, но родная кобылка. Ваш вопрос теперь даже.
Много случаев, когда женщина уходит от мужа к ребенку. В первой семье, во второй. И вот изменить это не...
Ну, как ребенку, она разве... Не...
Ну, психологически.
А, да, да, хороший вопрос, да, я понял. Это хороший, очень неправильный вопрос. Дело в том, что когда ребенок появляется у женщины, то она автоматически, ей хочется переключить свои обязанности с мужа на ребенка. Она начинает главной целью жизни своей считать ребенка. В этом случае она автоматически просто разрушает семью. Почему? Потому что она у мужа закрывает краник. Потому что когда она его считает главным, таким образом она подпитывает его способность жить в семье и дает ему любовь таким образом. Когда она видит, что она говорит мужу, теперь главный у нас ребенок, все для него, вот, и яблоко не ешь, а то пропадет, то в этом случае все ведь для ребенка, если муж съел яблоко, значит оно пропало. Когда она так настроена, она мужу краник закрывает, то, естественно, он задыхаться начинает. А у него, когда мужчина задыхается, у нее есть три варианта. Первый вариант – спиться, напиться. Второй вариант – уработаться. И третий вариант, когда ему это и то, и другое надоест, он просто уходит из дома. Все. То есть, поэтому женщина должна понимать, кому давать свою любовь. На первом месте всегда стоит муж, сколько бы детей не было. На втором месте, хоть и хочется иметь детей, на втором месте, ну то есть хоть и хочется на первом месте иметь детей, но дети только на втором месте у женщины должны стоять. Именно в этом случае они послушными вырастают, не пупом земли вырастают. Если ребенок на первом месте, значит он и себя считает на первом месте. Потом мама, когда становится старой, он большим, он говорит: «Маманя, отойди, я на первом месте, ты на втором всегда была». Понимаете, мама-то его кормит, воспитывает, думает, что он потом в старости ее пригреет. Вот он пригреет только в том случае, если муж будет на первом месте, а ребенок на втором. Если он будет на втором, он всю жизнь будет родителям служить. А если он на первом месте, он наплюет на них с большой башни, понимаете? Он просто вырастет эгоистом в этом случае. Да?
Ага, скажите, а если в семье болеет мужчина, отец, что это значит?
Это значит, у нее плохая судьба. Женщина, значит, должна заботиться о нем, отдавать ему свою силу. То есть это значит, вся семья должна спасать этого человека, потому что в семье болеть может кто угодно. Может отец, может сын, может кошечка болеть.
Со стороны женщины что это значит? Может быть, она какие-то обязанности своими
выполнять? Знаете, не надо себе на себя слишком много брать. То есть есть карма мужа, он заболел. То есть надо карма женщины в этом случае поддерживать в себе силу духа. Самый первый способ, как бы испортить эту силу духа, означает, в чем я виновата. Понимаете, не надо думать, когда человек умирает, не надо думать, кто здесь виноват, надо его спасать. Когда человек болеет, тоже не надо думать, в чем он виноват, надо его спасать. В этом заключается принцип, если муж заболел, надо быть счастливой. Надо быть счастливой, надо заботиться о нем и верить, что все будет хорошо. Не надо думать, кто виноват, понимаете, надо вот это делать. Надо понять, в чем принцип помощи. Вот в этом принцип, да?
А в тех случаях, когда муж, допустим, не верит в Бога и не поощряет служение ему, в том числе и дома, а жена вот поняла уже, что это нужно делать, поверила, хочет отдавать свою любовь Богу, как в этом случае? Тут не будет эгоистично со стороны мужа, он не будет ревновать то, что она больше
не стала давать энергию? Любовь не принадлежит мужчине и не принадлежит женщине. Любовь принадлежит Богу. Поэтому если женщина любит Бога, в ее квартире любви становится в 10 раз больше. И в результате муж чувствует, что любви стало больше. Он не может на это уповать и говорит, что здесь стало что-то плохое. Просто не надо мужу объяснять, что я Бога люблю лучше, чем дурак тебя. Это является секретом, понимаете, каждого человека. Не надо это, понимаете, а мы с ними запчасти воровать, да, как не то есть правительство.
А вот как правильно
себя вести,
если мужчина очень много общается с противоположным полом?
Вас не хватает достоинства, значит, вы, значит, не служите ему достаточно, нет у вас достаточной верности, нет достаточной силы отстраниться от него и сказать: ну что, мой миленький, по-моему, тебе надо уже вести себя как-то по-другому начинать. То есть надо силу надо женскую иметь внутри. Мы же говорили, что внешне женщина подчиненная начало, а внутри она знает, что она сильнее своего мужа, и она может его поставить на место. Если, допустим, его понесло, если энергия кабелина как бы захватила ее, есть такая энергия, кабелина называется. Она, кстати, очень сильно подписывается кабельным телевидением. Доме кабельное телевидение не выключается, то значит кабелина, он как бы выйдет из мужа и побежит, понимаете? Вот, поэтому надо как-то за кабельным телевидением в доме следить. Неплохим. Да, отключить ему краник, да. Все, и... Ну, то есть надо, чтобы мужа и мужчине эти эмоции, энергии не подхлёстывались, потому что сейчас телевидение очень стало очень пошлым, там показывают голод женщины, естественно, что это вызывает мужчине фантазию, что у него много всего может быть в жизни. Надо просто создать чистую атмосферу в доме. Я вот об этом, на этот вопрос уже в лекции ответил. Если женщина чистую атмосферу в доме создает, то мужчина начинает чисто себя вести, потому что он зависит от атмосферы. Чем жена его кормит в прямом переносном смысле, таким он и становится, понимаете? Если женщина мужчину кормит чем-то возвышенным в доме, он становится возвышенным. Если она его кормит чем-то низменным, значит он таким и становится. Да?
А если муж умирает, остается двое маленьких детей, то женщине приходится выполнять часть мужских обязанностей. Как тогда себя состоять как женщина?
Ну, первое, что нужно понять, нужно выбрать для себя, оставаться одной или выйти опять замуж. То есть это в сердце Бог подсказывает, ну как дальше себя вести. Второе, что нужно понять, что если Бог забрал мужа, то надо с него потребовать защиту. То есть как эта защита придет, это уже другой вопрос. Но если Бог забрал мужа, надо молиться ему и сказать: давай, вот ты у меня мужа-то забрал, что-то делай, чтобы у нас в семье все было хорошо. То ли дети будут на себя брать ответственность, чтобы все было хорошо, допустим, если есть сын. Или, допустим, появится другой мужчина, который возьмет на себя ответственность. Но если женщина разочарована в жизни и думает, что ей не повезло, ну, значит, такая жизнь будет разочарованной. Надо просто принять судьбу и попросить защиту высших сил. Эта защита придет. А как она придет, ты уже не знаешь, это уже их дело, как сделать тебе лучше.
Скажите,
да?
Пожалуйста, если ребенок не родной мужчине, как мужа, и не очень хорошо относится к ребенку мужчина?
Следует знать в этом случае, что когда пришел мужчина не родной в дом, то надо мужчине относиться к детям этой женщины как к друзьям. Он должен относиться к ним не по-отцовски, а по-дружески, потому что они должны сами решить, отец он для них или нет. Если он ведет себя по-дружески, они постепенно его отцом принимают, и тогда он может уже по-отцовски, но опять же смиренно советовать им что-то. Он никогда не может быть таким отцом, как родной, то есть он не может там кулаком по столу стучать, потому что родной отец это тот, который с прошлых жизней уже что-то дал ценное человеку, что тот родился в этой жизни, как бы в этой семье. Ну, то есть он уже заранее имеет такое право, другими словами. Если отец не родной, он это право заслуживает у детей. Но женщина должна, родной это отец или не родной, относиться к мужчине как к старшему и показывать детям пример, как себя рядом с ним вести. Потому что в этом случае энергия любви, которая осталось с прошлых отношений, в семье преобладает. Между ребенком и женщиной все равно существует та энергия, которая была зачата в отношениях с другим мужчиной. Эта энергия живет. И когда мужчина входит в эти отношения, он должен иметь гарантию, что его любовь, как бы его сердце не будет в этих отношениях попрано. Потому что когда этой гарантии нет, то в результате мужчина начинает очень деспотично себя вести по отношению к детям, потому что он чувствует, что как бы они являются олицетворением его неудачи в жизни. И когда если женщина отдает свою любовь мужу новому, и она как бы ведет себя с ним как, ну, как главным в семье, дорогим, она не детям приоритет, а ему отдает, тогда в этом случае ему не от чего беспокоиться и некого ревновать. Понимаете?
А женщине нужно ждать, пока все образуется, да?
Она должна знать и понимать, что через детей и этого мужа идет ее плохая карма, связанная с разрушением предыдущей семьи. Если она сама ушла от мужа, то между мужем и детьми ее от другого мужчины, несомненно, возникнут очень сильные как бы, трения, которые надо пережить. То есть эти трения будут являться признаком ее плохой судьбы. Если же она не уходила, ее бросили, то таких трений не будет.
А что можно вопрос по поводу родовой кармы? Если женщины нескольких поколений, вот как вы говорите, уходят в общественную жизнь и стараются избежать негативной родовой кармы, например, они в уме понимают, что они должны жить личным счастьем, но не складывается личное счастье, причем у нескольких женщин двух поколений.
Да, такое бывает, я много встречал. Вот. И в этом случае женщина должна продолжать пытаться создать семью, молиться Богу об этом и идти этим путем все равно. Потому что когда она в этом победу получает, она победу во всем получает в своей жизни. Это ее главный долг. Так же, как у мужчины, допустим, не складывается с работы, он должен все равно идти этим путем, а не становиться поваром на кухне и выпинывать на работу жену. Понимаете? То есть надо продолжать быть мужчиной. Еще какие вопросы?
Скажите еще, пожалуйста, допустим, если мужчина женился, а его жена не принимает мать, о чем мы сегодня говорили, да? Вот как вести эту матери, если она вообще запретила там общаться, все
перекинуть? Мать всегда должна благословлять семью, какой бы она ни была. Мать должна благословлять семью, но дети не могут заставить мать ее семью, их семью благословлять. Если мать не благословляет их семью, то они должны ее все равно любить, заботиться о ней, чтобы она в конце концов благословила.
То есть, как бы ни было, она все равно должна просто благословлять счастье этой семьи.
Вы сейчас вопрос от себя задаете или от матери?
От матери.
То есть вы хотите ей это передать как ребенок или как подруга, друг?
Как ребенок.
Тогда вот вам я и объясняю, как ребенку. Что как бы мать себя ни вела, ребенок должен всегда любить ее и заботиться о ней, несмотря на то, что она так себя ведет. Потому что в этом вопросе таится зло для вас. Я сейчас объясню вам еще раз.
Сын ушел, женился и ушел в семью. Да? Жена она не понимает мать сына. Она не позволяет сыну общаться с родной матерью.
А, сыну не позволяет общаться с родной матерью. То есть сын остался с отцом? Жена не разрешает мужу общаться с мамой?
Да.
Но как вести себя маме в этом случае? Ну надо просто принять условия ее дочери как. То есть просто сказать хорошо, пусть будет так. Но мать должна благословлять всегда семью, потому что как бы она ни сложилась, это в семье. Понимаете, если у человека только одна нога, и он ходит на костыле, то это не значит, что ему надо вторую отрубить, понимаете? Что все было асимметрично. Поэтому надо просто ему опору оставить хотя бы. Если человек не может нормальные отношения создать, то надо ему дать, оставить возможность иметь такие отношения, которые он уже имеет. Да, потому что если ему еще эти отнять, потому что мать не благословляет, все рушится. Надо хотя бы оставить то, что есть, понимаете? Потому что не хватает хорошей кармы, нормальные отношения создать, но хотя бы пусть то будет, что есть. Ну ладно, уже вам пора. Москва. Счастье шла частую. Записки еще. Я очень много обижалась на мужа. Нормальное явление, да. Сын теперь тоже обидчив. А дочь не слушается. Ну, все по закону. Как это исправить? А это уже никак не исправишь. Потому что сын и дочь, если выросли, они пускай сами все в жизни своей исправляют. А вы просто исправляете себя и молитесь Богу. Придет время, в вашей жизни все будет хорошо. Просто когда, если ребенок старше 14 лет, уже как бы вот основа его жизни заложена, и уже ничего с этим не сделаешь. Но если вы сильно помолитесь, то Бог может быть и это исправит. Расскажите, пожалуйста, что значит быть верным мужу? Хороший вопрос целой лекции. Потому потому что хоть и смешно, но действительно эта тема, которую мало кто
понимает.
У нас будет целая лекция про верность, целая лекция про уважение в семье. То есть у нас еще все впереди в этом плане. Поэтому все сели прямо сейчас будут желать всем счастья. Да? По вашему желанию. Кому некогда, ну тогда выходите. Здоровья желать всем. Я недавно в Риге был, буквально несколько дней назад. И мы так там счастья наживались, что я прям счастлив стал. Честно, прям. Я прям почувствовал. Поэтому я тоже так хочу, чтобы здесь так же. Мы сейчас сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо.
Я желаю всем счастья.
Я желаю вам всем счастья, всем женщинам, чтобы у вас все получилось с вашими семейными обязанностями. Вот. Спасибо вам большое.
Спасибо.